И в заключение нашего собрания мы читаем из второй главы послания к Титу апостола Павла с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Аминь». Сегодня собрание наше носит такой благословенный характер, когда мы говорим о том семени духовном, которое попадает на наше сердце. И всякий раз, когда мы приходим сюда, общаемся ли вокруг Слова Господне, оно сеется в наше сердце. И оно попадает, к сожалению, на разную почву. Иногда мы думаем, ну почему в нашем внутреннем человеке вроде бы есть понимание, а вот нет, может быть, какой-то степени какого-то духовного соответствия. И подлинно, братья и сестры, если эту притчу рассматривать только с позиции благовестия, это одно, но она, мне кажется, имеет еще духовный смысл, когда семя попадает на нашу с вами почву, уже людей, рожденных свыше. И Закхей остается этим примером на все века для тех, кто именно в состоянии вопросов к Господу. И подлинно, что Бог находит нас. Он видит наши порывы сердца. И в этих исканиях благодать Божия чудным образом подходит к нам. И Христос сказал Никодиму, Дух Святой, то есть говоря о Духе Святом, говорит так он, что дышит, как хочет, и приходит, откуда приходит, и куда уходит, никто не знает. То есть не знает умом, но сердце человека – оно восприимчиво к благодати Божией. И послание к Титу очень напоминает нам послание Павла и к Тимофею. Они носят такой, знаете, поучительный характер для служителя Церкви Христовой. И его целью было ободрить, поддержать молодого пастора, молодого служителя Божия. Тит был оставлен Павлом на острове Крит для создания Церкви Христовой, через распространение Евангелия. И Павел был там, и мы знаем по истории, что он благовествовал. И вот Тит был оставлен там с единственной целью, чтобы через проповедь Евангелия утвердить поместные церкви. И он пишет в первой главе цель оставления. И он говорит так, «Титу, истинному сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И дальше идет перечень тех внутренних требований к служителю, каким он должен быть в Церкви Христовой. В этом послании Павел вдохновляет Тита быть самому верным и побуждать к этой верности и учить верности через благочестие, через святую жизнь поместной церкви. И если сегодня брать вот как в географическом плане этот остров, то он находится недалеко от Греции, юго-восток, недалеко от Греции, где-то примерно в расстояниях вот такого масштабного характера, он имеет 250 километров в общей площади. И удивительно, что сегодня там тоже есть церкви, которые были когда-то, вот как мы так выразимся, посажены или насаждены апостолом Павлом через Евангелие Христово. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Благодать Божия для всех человеков. Нет исключения баптисту или православному, католику или лютеранину, или другой конфессиональной принадлежности нет в этом градации. Есть четкое понимание благодати Божией для всех человеков. Для грешников, подобных мытарю, Закхею, для грешников, которые сегодня окружают нас, как где мы живем и где мы работаем, для тех, кто сегодня нуждается в этой благодати, и для тех, кто сердцем своим ищет Господа. Павел особенно подчеркивает, что это главный факт нашего искупления – благодать Божия. Это Его незаслуженное благоволение к нам с вами, грешникам. И мы сегодня, сколько бы ни шли за Господом, какой бы у нас ни был опыт, количество лет, все равно являемся грешниками, только грешниками оправданными, знающими Господа и стремящимися жить по Евангелию. Но в природе своей мы ощущаем эти последствия греха. Поэтому мы не боимся сказать, что мы грешники, омытые, очищенные кровью Христа. Мы называемся святыми в глазах Божиих, потому что стремимся к этой святости. И наша святость имеет определенное духовное значение вот в том рождении свыше, когда Дух Святой совершает свой труд над нами во спасение наше. И сама суть искупительной Божьей благодати через Иисуса Христа заключается именно в спасении от проклятия греха. Вот в чем суть этой милости Божией. И кто принимает эту благодать Божию, получает прощение грехов, о чем мы уже сказали, и дар вечной жизни. Благодать Божия, она разрушает силу и власть греха в нашей жизни и дает нам новую природу, которая стремится к святости. И он здесь пишет в 12 стихе, «научающие нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». В этом стихе Павел упоминает, вернее, употребляет такое слово «научающее», то есть включает в себя обучение, подготовку, воспитание учеников, взращивание нас, как учеников Христа. И мы сегодня, когда приходим в Дом Божий, это является одним из аспектов, как бы, знаете, нашего взращивания духовного. Мы слушаем Слово Божие, и оно производит в нас действия, определенные действия. И мы видим с вами, что люди приходят к покаянию. Мы не всегда констатируем тот факт, или можем утвердительно сказать, что человек, который пришел под кафедру после призыва, родился свыше. Но те внутренние, такие, знаете, переживания, влечения этого сердца, оно говорит о многом, что Дух Святой производит над ним это действие. И наша нынешняя земная жизнь – это время освящения. С одной стороны, и двухсторонний как бы процесс, с другой стороны, когда Бог и мы в соработе, вместе идем этим путем, посредством именно влияния, работы, так можно сказать, Духа Святого в нашей жизни. И Павел пишет филиппийцам о том, говоря, что Он, начавший нас доброе дело, будет совершать его до того дня, когда придет за нами. А в послании к римлянам Павел подчеркивает удивительную мысль. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Прошлая жизнь и настоящая жизнь, они несовместимы. Мы всегда должны, забывая заднее, простираться вперед, к почести вышнего звания. Вот почему Павел подчеркивает и говорит, научающее нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Путь освящения – состоит в том, что Господь учит нас, чтобы мы отвергали с вами нечестие и мирские похоти. Что значит отвергнуть? Сказать «нет». И за этим выражением «нет» должно быть именно естественный процесс неделания этого. Повернуться к тому, чтобы по своей сути именно к благочестию. Если мы называемся христианами, и жизнь наша – Если мы называемся христианами, и жизнь наша не характеризуется чистотой, а характеризуется нечестием, не может быть по-настоящему сказать, что мы спасены. Каким бы шумным и даже правоверным не было бы наше исповедание Христа. И вот мне хотелось бы привести такой удивительный пример, который я прочитал в одной христианской газете. Один человек посещал церковные собрания довольно-таки много лет. И вот однажды он подошел к пастору церкви и говорит ему: «Знаете, пастор, я уже много лет хожу в собрания, слушаю ваши проповеди. Это ужасно, пастор. Вы проповедуете на одни и те же темы, уже, наверное, в десятитысячный раз. Все время твердите, что нужно любить ближнего, быть смиренным, почитать родителей, не сквернословить, не блудить. Пастор, нам это уже надоело слушать», сказал член церкви. Я не знаю, был ли он членом церкви. «Вы что, не можете взять для проповеди другие темы?» Служитель выслушал его, грустно вздохнул и сказал: «Если бы вы знали, как мне надоело говорить на одни и те же темы. У меня сотни проповедей заготовлены по другим вопросам. Но как же я к ним перейду, когда вы все время совершаете одни и те же грехи?» Очень поучительный пример, не правда ли? Если брать вот так хронологию, тематику проповедей, они очень часто повторяются, перекликаются, и цель на самом деле носит увещевательный характер. Апостол Иоанн в послании своем пишет следующее: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен, то есть Христос. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Какая простота в этом слове! Здесь не нужно богословских каких-то помышлений или даже трактатов, или каких-то, знаете, трудов. Как все просто. Отличается чем, мы так скажем, христианин от человека, не знающего Господа? И чем мы должны отличаться в нашей здесь повседневной духовной жизни? И наша жизнь – это жизнь преображения, в которой присутствует ожидание. И Павел дальше пишет в 13 стихе: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть в этой благодати Божией, научающей нас, обличающей нас, присутствует надежда. Надежда вечного упования, надежда встречи со Христом. И это будущая благословенная встреча с нашим Господом полностью навсегда удалит грех из нашей жизни. А до этой встречи мы продолжаем уповать на подаваемую благодать от Господа нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, дальше Павел пишет, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Благодать Божия не только подразумевает наше, мы скажем еще раз, спасение, но и путь этого спасения. Путь святости, стремление к этому. И спасение освобождает нас именно от подчинения греху. И как раньше мы уже слышали из Слова Божия, мы принадлежали греху и были его рабами, так теперь мы принадлежим Христу и являемся именно его рабами. И мы должны ревновать о нашем спасении. И если внимательно эту тему исследовать в Евангелиях, в посланиях, то она красной нитью проходит эта тематика той ревности, которая должна быть в нас с вами, братья и сестры, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Не добрые дела нас спасают, а добрые дела характеризуют наше спасение, подтверждают наше спасение. Это должно быть естественной жизнью рожденного свыше человека. И Божьей целью для своего народа всегда было, чтобы его народ был праведен, свят и свидетельствовал о его праведности окружающему миру. И когда мы об этом размышляем, Мы должны сегодня задать себе вопрос, каждый из нас без исключения. Соответствуем ли мы вот этим признакам, признакам этой благодати, которая была явлена в моей жизни и которая является, и что она производит в моем внутреннем человеке? Дальше Павел пишет, подчеркивает, как бы делает некое обобщение и говорит, «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Если внимательно вот так вот поразмышлять об этом стихе, то Павел наводит на мысль, как бы возвращает нас к началу этого послания к Титу. И особенно я бы хотел обратить внимание ко второй главе, где он говорит так, «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». То есть вот цель этого увещевания. Я думаю, что нам стоит сегодня без исключения задать этот вопрос. Если сегодня со стороны именно лукавого противника нашего, вот то укорение нас, если с его стороны какое-то влияние на нашу жизнь, и вообще как мы понимаем наши взаимоотношения с Богом, когда попадаем в те или другие искушения. Именно данный 15 стих вот этой главы является одним из самых, на мой взгляд, ясных и сильных утверждений Писания о духовной власти служителя. Иногда, подходя к кому-то из вас, может быть, делая какое-то увещевание, знаете, иногда по-разному бывает реакция, по-разному совершенно. И когда мы говорим об этом, мы должны говорить, что именно служитель должен говорить то, что согласно Божьего Слова. Именно к этому побуждал апостол Павел Тита, к этому он побуждает сегодня всех служителей Евангелия. Служитель не призван высказывать свое мнение или понимание, но он призван держаться Слова Божия, отражать принципы Евангелия и не руководствоваться чувствами или даже эмоциями, потому что чувства и эмоции не могут различить истину и не всегда имеет отношение к истине. Я так иногда общаюсь, знаю братьев, общаемся, говорим, да, по плоти тебя можно понять, но мы же живем сегодня в плоти, чтобы жить для вечности. И плоть всего лишь навсего – это оболочка нашего внутреннего человека, в котором мы находимся. И приоритеты мы сегодня, как рожденные свыше, какие выставляем приоритеты – пред Богом, пред самим собой. Какую мы ставим цель, когда мы на самом деле иногда ущемляем наши плотские интересы, а когда мы им даем простор и результат весьма плачевный. И на самом деле, что чувства и эмоции не могут различать истину и не всегда имеют отношение к истине. Да, поверьте, любому служителю жалко ли того другого члена церкви, который впадает в грех. Есть сочувствие. Но сочувствие чему? Греху или грешнику? Это огромная разница. И Павел писал Тимофею следующее в 4 главе. Уже накануне ухода в вечность он говорит ему, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Как это время похоже на наше время. Похоже на наше время. Не нравится – развернулся, ушел в другую церковь, член церкви. Не нравится – перестал ходить. Не нравится – может сказать, а я обижен. Причина. И трудно понять иногда причину. Но, вникая в слово, понимаешь, что проповедь таких проповедников, о чем Павел увещевал Тимофея, не оскорбляет ничью гордость, не тревожит ничью совесть, является идеальным отражением гуманистического духа нашего века, братья и сестры, в котором в этом гуманизме все время звучит фраза: мы должны быть терпимы, мы должны быть мы должны соблюдать единение любой ценой, чтобы только сохранить, как мы говорим иногда или слышим, наивысшие добродетели. Вот почему сегодня эти принципы Евангелия в многих западных странах потеряли, как бы сказать, знаете, свое, вернее, они не потеряли свою основу, но от них ушли в сторону. И сегодня многие страны приняли весьма греховный закон об однополых браках. И когда смотришь это развитие сегодняшнего события в окружающем мире, вот вам пресвежий пример. Буквально недавно в одной из газет «Аргументы и факты» была статья по причине, оказывается, землетрясения на этом острове Гаити. И автор статьи, похожий христианин, говорит: главная причина, что в этой стране на протяжении, кажется, 60 или 80 лет был узаконен сатанизм. В самых таких, знаете, ярких и грубых проявлениях. Люди исповедовали не Бога, а сатану. И удивительно, если смотреть географически на этот остров, то с этой статьей нельзя не согласиться. Наш брат Александр Петрович проходил одно обучение, был брат с этого острова Гаити, брат, служитель церкви, и он говорил: в нашей стране невозможно говорить людям о Евангелии. И сегодня статистики, вернее, сегодня говорят, что там во многом перехлестнулось язычество с христианством, сатанизм с христианством. Павел писал в послании к Коринфянам, 8 главе 1 послания, о том, что нет ничего общего общения с бесами. Он явно, четко выражает эту мысль в этом послании. Братья и сестры, когда мы анализируем эти события, мы должны сказать: да, время говорит о том, что это признаки пришествия Христа. Но этому признаку должно было проявиться по причине греха человеческого. Город Новый Орлеан в Соединенных Штатах Америки по причине именно безнравственности исчез практически с лица земли. Юго-Восточная Азия, помните, несколько лет тому назад это цунами. Причина какая? Безнравственность. Половая распущенность. И на самом деле, если проповедник будет говорить и ублажать слух слушателя, то к чему может привести все это? Нас спрашивают сегодня ортодоксальные церкви, я имею в виду исторические, говорят нам. Я был на одном из совещаний, семинары, вернее, так правильно будет сказано, и нас спросили: скажите, баптисты, вы останетесь верными принципам Евангелия? Это не праздный вопрос. Это вопрос ожидания того, кого мы исповедуем, того, чего мы исповедуем, и того, чем мы с вами живем, братья и сестры. Поэтому именно понимание Слова Божия и той ответственности, которая ложится на служителей, я хочу сегодня донести для всех нас в одинаковой степени. И на Гаити, недавно мы узнали, есть верующие, собираются, молятся. И когда прошло все это, говорят, что так и не нашли руководителя Баптистского союза. Погиб. Это, знаете, ну, как бы сказать, это, ну, подвести к чувствам, подвести, может быть, к ответственности больше, в том плане, что может произойти. И мы не знаем самой сути, но когда вот смотришь на все это, есть пересечения духовные, есть определенные причины. И для этого в Церкви Христовой должен существовать порядок, уважение друг к другу, любовь друг к другу, обличение с целью увещевания и духовное наказание, которое проводится с единственной целью, с целью очищения. Кто-то сказал, что сильная церковь – это чистая церковь. И чем больше нам известно о наших слабостях и скрытых грехах, тем лучше мы вооружены против искушений. Мы иногда боимся вещи называть своими именами. тем лучше можем противостоять мы влиянию мира, окружающего на нас. А он жесток. Он с нами не считается. Интересы свои он преподносит красочно. А мы иногда боимся назвать вещи своими именами. И когда мы читаем из книги Откровения послание к семи церквам, мы можем с вами увидеть, что именно в словах Иисуса Христа присутствует призыв к изменению, призыв к очищению. Я приведу один библейский пример из послания Фиатирской церкви. Дух Святой говорит следующее. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имея немного против тебя». Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Наша личная ответственность пред Богом, это да, о чем уже сказал Михаил Викторович, и наша личная ответственность в лице поместной церкви. Если бы этого не было написано, то мы бы сказали, ну да, в истории этой поместной церкви было такое. Было идолослужение, было под этим влиянием духа Иезавели. Было, но что для нас? И когда размышляешь об этом, братья и сестры, что мы видим? Что эта церковь нуждалась в очищении. И сегодня многие церкви нуждаются в очищении. И мы с вами тоже не исключение. Нуждаемся в этом очищении. Нуждаемся потому, что не все так хорошо, как бы хотелось. Когда мы проводим очистительный процесс церковного наказания, он не всем приятен, и он нам неприятен. Принимать такое решение на себя, значит взять на себя ответственность в какой-то степени за духовную жизнь этого человека. Это ответственность. И Павел писал в послании Коринфянам, да и Господь наш Иисус Христос в 18 главе Матфея говорит нам о том, какие должны быть взаимоотношения, и он делает даже некоторое, знаете, такое, как бы сказать, ну, увещевание, что церковное наказание необходимо, когда член церкви ведет себя таким образом, что это оказывает разрушительное воздействие не только на него самого, но и на всю церковь. И когда мы говорим об этом, не всем нравится. Мы говорим, это его ответственность. Но в этой ответственности моя принадлежность к телу Христову. Моя принадлежность, если Павел говорит, мы не можем сказать руке, ты мне не нужна, пальцу ты мне не нужен. То есть взаимосвязь имеет сегодня духовная такую силу, что мы даже, может быть, и не знаем. Но духовная жизнь того или другого отражается в целом на жизни церкви. Поэтому в первом послании Павел даже приводит целый список разновидностей именно поведения, которое было не присуще Церкви Христовой. Он говорит там о половой распущенности, о нечистоте, о нечестности, идолослужении, клевете, пьянстве, воровстве. И все это заслуживает, как вы думаете, благословения? Да нет, конечно. Чего? Наказание. Все это заслуживает сегодня размышления в том плане. Господи, испытай меня и узнай сердце мое. Испытай меня и зри, на каком я пути. Как пастор церкви, как член церкви, как мы всецело, как организм, духовный организм или часть духовного организма в этом организме вселенской церкви. От этого и братство формируется. От этого формируется и все, что относится к Церкви Христовой, рожденным свыше. И наказание преследует две цели. С одной стороны, это любовь к самому грешнику, желание привлечь его к раскаянию для его собственного духовного благополучия. А с другой, любовь к Церкви и желание сохранить ее в чистоте, неоскверненной, отделенной для окружающего мира. И Писание говорит, что придет день, когда каждая церковь узнает, что Он, то есть Христос, тот, кто испытывает сердца и внутренности, и кто воздаст каждому по делам Его. Относится ко мне, относится к вам, относится к нам. Придет время, поэтому Божья истина должна провозглашаться с властью, и церковь должна быть послушна ей. Нельзя проявлять к непослушанию терпимость или оставлять его без наказания. И это подлинно так. Нельзя с этой мыслью не согласиться, потому что на самом деле мы говорим, мы преследуем цель увещевания, умоляем человека, просим человека, оставь этот образ жизни. И когда этого не происходит, тогда применяется та или другая форма. Поэтому Павел говорит, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Будем жить по благодати Божией, будем стремиться отражать эту благодать Божию в нашей жизни. Аминь.